Отвечая на вопросы касательно смертной казни, вы как-то неоднозначно высказались. В связи с этим у меня вопрос. На мой взгляд, очевидно, что смертная казнь противоречит христианской доктрине, так как при ее исполнении душа человека обретает вечные муки и не имеет возможности в покаянии. Это уже не любовь, Бог есть любовь, а какое-то, на мой взгляд, преднамеренное издевательство над душой вечности. Так как после смерти душа уже не имеет возможности к покаянию. И у меня вопрос, почему вы неоднозначно высказались?
Я вот я чуть не согласился с тобой, но вспомнил, преподобный Сергий послал двух монахов на Куликовскую битву, и первый, кто вступил в бой и убил, это был монах. Ничего себе! Как же это такое? Называется преподобный. И Дмитрий Донского благословил. И сколько это поубивали там эти наши православные христиане, этих людей. Вот это да! Какой же это Бог любовь! Не правда ли? Когда наш святой князь Владимир принял крещение, он горел этим. Именно зная, что Бог есть любовь, он приказал открыть все тюрьмы и выпустили бандитов. И началось. Епископ, который был греческий, князь, ты что делаешь? Ты с ума сошел? Ты пособник зла. Ты возлюбил его, а не возлюбил тех людей, над которыми теперь они творят опять зло. Так ты что делаешь? Ты любишь? Или ты зло творишь? В наших святцах, я говорю православных, не только русских, ой, сколько там святых, которые были и вождями, и воинами, и которые убивали, и так далее. Мы забыли простую вещь, что такое любовь. Я вам скажу, что такое любовь. Вот аппендицит, да? Что надо сделать? Не вздумайте операцию делать, мучить человека. Дайте ему болеутоляющую таблеточку. Опять больно стало? Еще дайте таблеточку. Опять больно? Еще дайте. Ах, со святыми упокой. Искушение-то какое. А я-то думал любовь проявить. А он взял и помер. Так и здесь тоже в социальной жизни, вы, если бы вы прочитали бы о некоторых зверствах, которые творили люди, некоторые, поскольку человек убивали, причем не как-нибудь, а с какими жестокостями, пытками и страданиями, вы бы тут же бы сказали, да-да, все, хватит. Вот тебе несколько дней. Время, срок, как это было, кстати, в России, давали определенное время. Приходил даже священник, если хочешь, можешь покаяться, не хочешь – это твое дело. Но ты уже изжил себя из общества человеческого. Единственное, что может человека напугать – это действительно смертная казнь. Наконец-то он поймет, вот он, конец жизни. Итак, что же все стоит? Достоевский очень хорошо это написал, об этом написал. Он же сам был приговорен к смертной казни. Он как описывает это все. Да, вот здесь, только перед лицом уже неминуемой смерти, человек задумывается. А здесь, когда мы говорим, так, бессрочный там или срок, ничего, я еще поживу, еще, может быть, избегу, может. А вот здесь, когда уже все, вот такого-то числа, все уже. Вот тут, да, многие обращались. Я вам просто привожу аргументацию, я нисколько не настаиваю. Но скажу вам так, что если бы провели референдум, да, то я думаю, что все-таки подавляющее большинство людей сказали бы, согласились бы скорее, наверное, ну, с тем, что нужна смертная казнь, поэтому не проводят. А вот Европа пошла по этому пути и пожинают свои плоды.
Владимир Владимирович Варавва, проректор по научной работе института. Ну, я хотел бы вам выразить благодарность с тобой еще с педагогической точки зрения. Что ваша лекция, она настраивает как раз-таки сознание в это вертикальное направление, переводит из горизонтали в вертикаль. Это для студентов, которые вот выбрали такое поприще, это как раз-таки необходимо. Вот. И кроме этого, в самом начале, мы сейчас, дело в том, что у меня как бы не вопрос, а вот такая реплика и вот ваша поддержка. Мы сейчас выбираем тему, наш институт на рождественские чтения на международный уровень, ну, общую тему, вот института. Известная тема рождественных чтений, нравственные ценности и будущее человечества. И вот когда я услышал ваши слова в самом начале про истину, то есть сомнения пропали, потому что тема, над которой мы сейчас работаем, звучит так. Истина как нравственная ценность. Вот то, что мы хотим предложить от всего института. Потому что вот как раз и то, о чем вы говорили, что вот эта горизонталь проникла всюду, проникла даже в религиозную, богословскую среду, что мир озабочен исключительно мирскими вещами, и вот ушло понимание истины как истины. Поэтому заново поставить такой наивный детский вопрос перед современным таким высокоумным, прагматичным, религиозным миром, духовным миром заново. А что есть истина? И тут как раз и философы, и теологи, и филологи, и журналисты, и экономисты, и политологи могут сказать свое слово. И вот если вы нас благословляете на эту тему, мы вот уже и подаем такую заявку, и, так сказать, с большой уверенностью.
Я бы хотел только в отношении вашей реплики одно сделать замечание не на вашу реплику, а воспользуюсь вашей репликой. Знаете, нравственность и духовность – кстати, совсем разные вещи. И это очень серьезно. Вы учтите, вот кто перед вами сейчас сидит. Я никого не убивал, никого не грабил, никому не изменял, никого не предавал, никого, ну и еще что-нибудь. Вы слышите, кто я? Святой человек. А вы еще до сих пор не целовали туфлю у меня. А вы знаете, вот это я уж не скажу, что у меня во внутрях при этом сколько самомнения, тщеславия, гордыни, зависти, лицемерия. Но я об этом вам никогда ни за что не скажу. Я чистый человек с точки зрения нравственности. Не нарушаю никаких общественных норм поведения. Никаких. Не придеретесь. Святой? Да. Какой? Святой сатана. О, как оказывается. Так вот, это очень важно. Действительно, иногда, но правда, у нас иногда это и нередко, когда словом нравственность этим телом охватывает то и другое. Это верно. Но учтите, очень важно различать эти вещи. Очень важно. Потому что можно быть по своим нравственным, так сказать, уровню нравственного поведения быть очень хорошим человеком. Но настолько гордым, что скажете, избави Бог, я лучше вот с этим не совсем нравственным буду, но не с этим гордецом, который, знаете, своим «я» носится, как курица с яйцом. Вот так. Так что это, вот это очень-очень важно, кстати. Но это не к вашему вопросу. Я просто воспользовался вашей репликой, чтобы объяснить это. Это очень важно. Поэтому христианство обращает все внимание на что? На внутреннее содержание человека, на его духовную сторону. Нравственным можно быть и совершенно бездуховным или антидуховным. Духовный всегда будет стремиться быть нравственным. Потому что духовное еще что такое? Это борьба с гордыней, с тщеславием, с самомнением. А нравственность не предполагает это. Да я вижу, что я лучше, чем это. Ну, особенно бомжи сидят. Слушайте, пол-литра, кусок колбасы, веселенький, обнимается, уходит. Что это такое в лохмотьях? Ну, кто лучше? Ну, я, конечно. Все,
подписал себе приговор. Эх ты! Тебя одели в костюмчик, и ты уже лучше, да? Ай-яй-яй! Что ж такое? Вот о чем говорит христианство. Христос говорит: смотрите, не презирайте ни одного из этих малых, ибо ангелы их видят на небесах лицо Отца Небесного. Подумайте только. Как только я кого-то презираю, я себя презрел, а не их. Они-то ничего это не знают, а себе я нанес рану. Самомнение какое! О, правда интересно же? Вот что такое духовная сторона жизни. А нравственная – это все-таки поверхность. Но, кстати, в духовных училищах иногда смотрю, когда говорят все, и все закон Божий к чему сводят? К 10 заповедям Моисеева. Я им говорю: ну что вы делаете? Ну это же стыдно же говорить же даже об этом. Ну, представьте себе, вы придете к кому-то такой на юбилей, или там день ангела, и начнете говорить ему такую речь. Ваше вашество, да чего же вы хороши? Вы никого не убили, никого не обокрали, никого не оболгали, никого не предали. Ваше здравие! Он скажет: это что такое? Это что такое? Насмешка? Издевательство? Ну, еще бы! Нравственно? Нравственно, но что за карикатура? Да чего вы хорош, что вы никого не убили? Ах-ах-ах, действительно. Теперь поняли? Да, духовность – вот это да. Когда я не считаю себя выше других, не презираю других, не возношусь над другими, не завидую другим, вот это уже духовные характеристики, да, это верно. Правда, это очень важно знать. Это очень важно знать. Ну, а насчет этой темы, конечно, да, эта тема верна. Как можно сказать, нравственно, можно сказать, духовно-нравственные ценности, можно вот так сказать, чтобы сразу охватить весь круг во избежание недоразумений и наше будущее, и будущее человечества. Верно, верно, потому что в этом и заключено будущее. В этом заключено. Совершенно верно. Так.
Я Максим. У меня вопрос. У меня есть пара друзей-атеистов, и вопрос как раз будет связан с ним. Атеисты считают свое мнение насчет, которое, свое мнение единственно правильным насчет отрицания. Они отрицают существование Бога. Естественно, все, что связано с ним, то бишь раем и душой. И я спрашиваю одного своего друга: есть ли у тебя душа? Он, естественно, отвечает, что души у него нет. Я скажу: а ради чего ты живешь, если после смерти тебя ничего не ждет? Он скажет, что я живу просто так. Я живу... Ну, я просто живу. Я подумал, если атеист считает свое мнение важным, если он считает его истинным, то как может быть истинным и важным мнение человека, который при этом же говорит, что он мешок с костями, который живет ради того, чтобы умереть?
Ну, вы знаете, атеизм – это мировоззрение, если коротко сказать, которое утверждает, которое призывает, которое говорит: «Верь, человек, что тебя ожидает вечная смерть». Если нравится. Я думаю, может быть, кое-кому и нравится. Но это только тому человеку, который, наверное, такие преступления совершил, что действительно все. Но представьте себе альтернативу. Верь, человек, тебя ожидает вечная смерть. Или, напротив, тебя ожидает вечная жизнь. Вот фактически, перед каким выбором мы стоим. Но верь. Верь. Какие основания для этой веры? Да, это нужно уже разобрать. Я одного профессора, доктора наук, спрашивал, когда он приезжал в академию. Я говорю, помогите мне ответить на вопрос, на который я не могу ответить своим студентам. Ну, не могу, и все. Он говорит, какой? Я говорю, вот такой. Студенты мне говорят, вот вы все время говорите, вот нужно то-то, то-то и то-то, чтобы убедиться, что Бог есть. Ну, хорошо. И они задают мне вопрос, а что нужно сделать образованному человеку, чтобы убедиться, что Бога нет? Я говорю, я сдаюсь. Я говорю, может быть, вы подскажете, господин профессор? Все. Задайте этот вопрос. Что нужно сделать образованному человеку, чтобы убедиться, что Бога нет? Вот мне говорят, один, другой, независимо друг от друга, несколько человек, что вот в этом лесу видели волка. Независимо друг от друга. Я говорю, ну, наверное, действительно, значит, есть. А чтобы убедиться, что его нет, что нужно сделать? Знаете, что нужно сделать? Самым тщательным образом прочесать этот лес. И раз, и другой, и третий. И даже если не увидят, сказать, паршивец, хитрый же он, наверное, где-нибудь спрятался. Понимаете, для того, чтобы сказать «нет», нужно знать в 100, в 1000, в 1 000 000 раз больше, чем для того, чтобы сказать, что есть. Я видел. Я, он, вот. А вы почему говорите, что нет? Почему вы говорите, что нет? Ах, вы не видели. Ах, вот как. Вот как. А если множество людей видело, если великие ученые, а не просто неграмотные старушки, как это часто говорят, верили в Бога и верят, кстати, так то, простите, вот кому же отдать мне предпочтение? Я вот прям не решить. Вы, наверное, умнее все-таки, наверное, да? Сколько величайших людей мира на всех поприщах подвязавшихся, так верили в Бога. Они что, все были безумные? Ну, это, так сказать, психологическая сторона. А вот то, о чем я сказал, это запомните и попросите. Просите, что мне нужно сделать, чтобы убедиться? Этот мой бедный профессор, он из Института научного атеизма, он так ничего не ответил. Я говорю, ну, я вам тогда подскажу. Я тогда подскажу вам. Ой, что, подскажите. Я говорю, очень просто. Нужно сходить вот туда, туда, где тяжелый металл, рок, и вы увидите. Я как-то в Америке был, и ночью повели в Атланте. Это было, там у них есть так называемый подземный Атланта. В общем, настроили полно этих, как их, да. В общем, ночью повели. Ну, повели, все, говорит, это была суббота, так. И вот там мне показывают, вот здесь сейчас молодежь там веселится, все такое. Я говорю, можно посмотреть? Ну, пожалуйста, я открываю дверь. Там оглушительные звуки, эти световые всякие эффекты, все. Я это со всей силы закрываю, захлопываю дверь и говорю, кто не верит, что есть ад, пусть сюда посмотрит. Ну, эти мои сопровождавшие американцы просто были в обмороке от восторга. Да. Вот я и этому профессору сказал, что нет Бога, довольно легко убедиться. Только где? Только смотря где, а не вообще. Вот оказывается, чтобы сказать, что нет, надо знать сколько. Даже не могу себе представить, сколько. Все нужно знать. Уж даже какой-нибудь паршивый это волка, и то скажет, спрятался и все. Или лисенка. Есть он или нет? Видели? Видели. Один, два, пять человек. А вы прошли в лес и не видели. Ну, еще бы. Вам он будет показываться. Так и вам тоже Бог не покажется. Блаженны чистые сердцем. они Бога узрят. Вот кредо наше. Вот так. Так что можете, пожалуйста, воспользоваться.
Вопрос, Алексей Ильич, большая часть по истории, и у меня просто он возник уже давно. Почему коммунисты по поводу царской семьи ее с такой жестокостью расстреляли, и зачем они это сделали? Вот сколько людей, столько мнений, вот хотел бы ваше мнение услышать.
Ну, вы задаете очень трудный вопрос. Это надо с каждым из них быть знакомым, или, по крайней мере, с тем, кто отдал приказ. Надо узнать конкретно, кто отдал приказ. Вы знаете или нет? Кто? А жалко. Вот мы говорим, значит, что у нас по телевизору показывают, что какие у нас рекламы, что у нас в журналах творится. Ай-ай-ай, какое безобразие. И я ни разу не слышал вопроса, простите, а кто это делает? А кто это делает? Мы же знаем, что всегда есть авторы, не просто те, которые даже пишут, которые дают задания. Кто это руководит этим процессом? Причем в разных странах я включал, нажимал эту кнопку несчастный телевизор, всюду одно и то же, одна рука. Что именно? Что именно? Насилие, кровь, измены, войны, избиения, вот эти всякие эти гадости, это все всюду одно и то же. Всюду какая-то бездумность, всюду одна рука во всем цивилизованном, то есть американо-европейском мире. И то же самое. Но мы об этом не думаем. А что это такое безобразие? Как будто это, знаете, с неба откуда-то к нам посыпалось. Так и здесь. Посмотрите, узнаете, кто, может быть, и поймете, почему это делалось. Жестоко, да, но бывали и похуже жестокости. Когда связывали человека с трупом. Как вам это нравится? Да. И похуже еще были. Вот что творилось. Такие жестокости, которые о чем говорят? Что шла уже не борьба политическая, когда политическая борьба, естественно, уничтожает кого? Политических преступников. Понятно. Те, которые претендуют на власть. А здесь кого уничтожали? Лучших крестьян, обзывая кулаком только потому, что у него две коровы или две лошади, лучших рабочих, лучшую интеллигенцию, кого расстреливали, кого отправили, выслали за границу. Вот это интересно. То есть шел что? Не политическая борьба, а шел самый настоящий геноцид. Знаете, как выводятся породы скота? Знаем. И род лучше. И от них лучшее потомство. Точно так же и наоборот. Наша нация уничтожалась каким образом? Лучших избивали. Миллионы. О, какая Русь великая! Сколько было прекрасных людей. Что делали? В пустыню вывозили поезд и бросали здесь. Все. Никого кругом и ничего нет. С голоду сколько людей оставляли, умирали все. Что вы? Это что? Это политическая борьба что? С кем? Нет. Не надо говорить это. Шел геноцид. Вот что шло. А кто и что? Поинтересуйтесь. Может быть, что-то интересное узнаете. Это общее название. Большевики. Коммунист. Да что это за чушь такая? Что это такое общее название? Странно. А где они? Кто? Вот так. Нужно дальше смотреть немножко. Тогда, может быть, что-то, глядишь, что-то и откроется. Вот так. Так, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Михаил. Раз вы затронули царскую семью, скажите, пожалуйста, ваше отношение к монархии, к политическому слову. Видите ли вы ее в дальнейшем?
Я вам скажу, конечно, в принципе, монархический строй – это строй лучший. Почему? Почему? Здесь уже власть находится, законная власть, постоянно находится в руках какой-то элиты, какого-то дома, в которых наследники уже воспитываются, и у них нет никакого, знаете ли, вот я бы сказал, ну что ли, чувства тщеславия или чего-нибудь такого, что вот он царь или царевич и так далее. Царя невозможно подкупить, ну правда же, ничем, ни деньгами, ни славой, ничем. Он все занимает по праву. Демократия в этом отношении – это вещь чрезвычайно в высшей степени опасная. Во-первых, потому что никогда демократии нет и быть не может. В той простой причине, я помню, вот ходишь голосовать, и вот разговоры. Ты за кого будешь голосовать? Да я вот сам не знаю. Ну ладно, за это, да, ну и я за него. Кто голосует? Люди, которые часто абсолютно не разбираются в политической ситуации. Это раз. Во-вторых, совершенно не знают тех людей, за кого голосуют. Знают только настолько, насколько показала им реклама или газета. То есть в их руках газеты оказались или экран. А надо для этого заплатить. Я помню, как-то с удивлением, вот давно было, спросил в Америке, сколько, как у вас, чтобы высветить по телевидению, сколько надо. Они говорят, ну, пожалуйста, 50 тысяч долларов в минуту. Я говорю, ой, как дорого. Ну, это еще не очень. Я не знаю, сколько у нас сейчас, чтобы если кто-то захочет сам по центральному телевидению выставить. Слышите, кого увидит? Что, лучшего? Нет. Увидит какого-то партийца, какой-то партии, в которой есть деньги, и который выступит и скажет, что я лучший. Вы слышите, неужели вы не видите, что я лучший в мире? Вот так. И все люди, да, ай, ой, как хорошо. Вот за лучшего в мире мы и проголосуем. И так что, и идет борьба. Посмотрите, как друг друга, вот выбирали в Америке это президента. Как же они друг друга поливают грязью. Боже мой, что творится? Срам. Никакой же морали, ничего нет. Это безнравственность просто. И при этом кто? Те, кто имеет миллиарды. Иначе просто кто вас выделит? Слышишь, что такое демократия? Вот что такое. Поэтому, в принципе, монархический строй, в принципе, я говорю, да, он лучший. Но до тех пор, если пока монарх не окажется в чьих-то руках. А это может быть запросто произойти. И в истории мы видим сколько угодно таких случаев. Вот так. Но чтобы была монархия, нужно соответствующее окружение, соответствующая ситуация. Просто так какой-то выдвиженец, его объявить монархом, это, знаете ли, ну, лидер партии какой-нибудь. Вот так. Сейчас ситуация, когда говорят «сейчас монархия», я считаю, это абсолютно бесперспективно. Потому что если и станет какой-то монарх, то это кто будет? Лидер какой-то, ну, какой-то партии. Может быть, человек, который может хорошо там говорить, за которого будет пресса, за которого все будут СМИ и будут восхвалять непрерывно. А кто он – это вопрос другой. Но выйдет наверх, только тот человек, который в руках которого или за которого пресса. А в чьих руках СМИ, ну, судите сами. Дерево узнается по плодам. И посмотрите, чем нас кормит пресса. Чем? Только сейчас мы говорили. Мы там видим, правда, чистую любовь, не правда ли? Мужество, благородство, нравственность, да? Не наоборот ли? И эта пресса, эти СМИ будут кричать и вопить, Вот он лучший в мире. Вот если римский папа приедет, обратите внимание, вся пресса будет вопить и кричать: «О, впервые, наконец!» Потому что римский папа – свой человек. Какой? Насквозь человек, которого христианство, и не знаю, копейка есть или нет, иезуит. Вот. Но это вопрос другой. Что он сейчас выделывает, это просто приходится удивляться. Докатился уже до того, что в своей проповеди Христа называет дьяволом. Уже. Масон. Да, нет никаких сомнений. Вот, вы понимаете, в чем дело? Поэтому сейчас, если вот то, что надеются многие, мечтают, я понимаю, самые добрые мечтания, надеяться на что же, можно высадить монархии, я считаю, что это, конечно, глубокая ошибка. Невозможно. Это невозможно уже сейчас. Потому что наверх проходят люди, мы знаем, каким образом. Каким образом? Это через партии, партии – это деньги, и деньги – это СМИ, и все такое. Политика, вообще, я вам скажу, это всегда там, чем она наполнена, даже и говорить не хочется. Всякая политика. Вот так. Вот так.
Но невозможно человеку, возможно, Богу.
Да, вот надеяться на чудеса категорически запрещается. Искать чудес и надеяться на них. Кстати, недавно монахи монастыря Кутлумуш Афонского прямо сказали: те, кто надеются на пророчества и чудеса, те показывают, что они верят в Бога. Надо верить Богу, а не надеяться на чудеса. А в Арсенофе Великий и говорит: из обстоятельств внешних познавайте волю Божью, а не сочинять себе фантазии. Но вы не думайте, что... Я же знаю, что я, конечно, не верится, но тоже, наверное, могу ошибаться. Да. Но я надеюсь, что вы так не думаете, правда же? Так, еще. Что? Ах, опять-то. Ну, давай.
Алексей Ильич, а если изменения произойдут в Конституции, и монарх будет не от партии, а именно как самодержавец, при таком развитии событий видите возможность России вернуться?
Ну, вы знаете, мы начинаем фантазировать, сама эта возможность, это уже фантазия. Сама это откуда? Ну, например, вот, например, мы решим, что вот самая лучшая будет императрица. Ну так, и как она пройдет, и как ее изберут?
Господь.
Ну как? Вот как?
Господь укажет.
О, Господь! Вот опять мы все верим. Вот это очень опасное дело. Чтобы вместо реальной оценки ситуации, реального подхода и осмысления, мы все верим в чудо, верим в чудеса. Ни в коем... Это святыми отцами запрещено категорически. Кассиан Римлянин, преподобный, говорил: чудеса, даже чудеса, вызывая удивление, мало способствует духовной жизни человека. А Игнатий Брянчанинов тот вообще пишет, что к чудесам нужно быть в высшей степени относиться осторожно и в лучшем случае поступать как? Когда мы, ну, действительно не знаем, не хули и не принимай. Он говорит: останься бесстрастным. А мы что? Что в Каире? Ой, Божья Матерь по куполу ходит. Я спрашиваю, говорю: откуда взять, что Божья Матерь? Похоже. А, Боже-то мой, какое доказательство убедительное. Вы слышите? Это просто удивительно. Похоже. Я уже, она сказала что-нибудь? Нет, ничего не сказала. Но там собирались тысячи людей, и все они были уверены, что это Божья Матерь. Ай-яй-яй, говорю. Но дело вот в чем. Значит, относительно вашего вопроса хочу сказать. Учтите, что по Евангелию и апостолу, апостолу Павлу, будет монарх всемирный и будет великий чудотворец, который станет монархом всего мира. Только он будет антихристом. Будет. А Игнатий Брянчанинов прямо пишет: наш народ может, и он говорит «должен» в смысле долженствования, а не в смысле приказа, наш народ может и должен стать орудием гения из гениев Антихриста, который, наконец, осуществит мысль о всемирной монархии. Я когда прочитал, я помню это его письмо. «Наш народ». Я сначала не понимал этого, почему наш народ может стать орудием. А потом, когда вот это, помните, перед 2000 годом, вот это, когда вопрос стал о канонизации Николая II, я понял. Да, наш народ, да. Ему, ну, он царь, для него все. Потому что помните, до чего дошли даже некоторые? Он будет первым перед престолом Божьим, первым из святых. Так что вы своими преподобными Сергиями, там, Серафимами, Иоаннами Кронштадтскими отстаньте. Он будет первым, а не они. И я тогда понял, да, с нашим народом что-то происходит. Все святые – ничто. Вот когда же? Забыли, что апостол Павел пишет, «Иная слава солнцу, иная луне, иная звездам, и звезда от звезды разница во славе». Мы нет, нет, нет. Все. Первый. Ну хорошо, святой. Почему же первый-то? Вы подумайте. Сразу стало ясно. Я вспомнил тогда слова Игнатия Брянчанинова. Наш народ может и должен стать орудием гения из гением. Видимо, нет ни одного такого народа, которого не хотел бы просто царя, и все. Так же, как повторяется история с еврейским народом. Помните, как там, когда еврейский народ затребовал просто себе царя? Почитайте строки Библии. «Разгневался Бог на народ и поставил им бесноватого Саула царем». Надо не забывать. Мы забываем, к сожалению. Вот так. Благодарю вас изо всей мочи за терпение, потому что действительно... Вообще вам скажу так. Никогда не давайте свободу слова профессорам. Замучают. Вот так. Ну, кроме меня, конечно. Мне давайте, да. Ну, хорошо. Ну что, свобода.